сегодня с некоторой задержкой и без всякого перерыва от утреннего разворота. Мы выходим из-за такого мини-блэкаута, который здесь устроили у нас. Свет выключился. Ну, бывает так. Замечательно, и мы прямо переходим сейчас вот с тяжелой темы на нее же. Практически это новый приговор Навальному. Что здесь важно? 19 лет или условия?
Ну, я напомню, что Навальный Алексей Анатольевич уже сидел по обвинению в мошенничестве 9 лет. Я напомню, что сроки поглощаются, да? То есть не 9 плюс 19, это 19, это первое.
То есть 19 от этого момента?
Да, да, да. Второе, конечно, важны сроки. Очень важно, но и очень важно условия. Условия – это особое назначение, но об этом говорят те, кто про это хорошо все знает. Собственно, и для меня главной загадкой было, дадут ли они особое назначение. Вот лагерь особого назначения, их всего 7 в Российской Федерации. Вот это, пожалуй...
Особого режима, да?
Да, особый режим, особое назначение, особый режим, да. И об этом, я думаю, что у нас еще будут говорить, и говорил вот Владимир Осечкин, будет говорить Ольга Романова, будет говорить Михаил Ходорковский, люди, которые, может быть, лучшие, то есть не может быть, а точно лучшие, больше знают. Я бы все-таки вернулся чуть назад и оценил вот то действие, которое происходило. Знаешь, Сереж, когда я смотрю какие-то судебные процессы, или псевдосудебные процессы, я всегда себя представляю присяжным. Дурное воспитание на американских сериалах. Да? То есть, убедили меня или не убедили? Угу. Было что-то, хоть что-то, за что можно было зацепиться, или ничего не было? Вот история, скажем...
А как ты борешься со своими знаниями, что ты знаешь, что там, да, в общем-то, ничего не было?
Нет, смотри,
вот как ты борешься?
Сейчас скажу. Но есть общеполитическая составляющая, вот история Беркович-Петричук, да, там совсем пустое. Вот там пустое и пустое, там просто ничего нет, вообще нет ничего. Вот ничего от слова ничего, да. И там невиновно, если бы были присяжные, вообще им нечего обсуждать было бы, понимаешь? Что касается Алексея Навального, различие в том, что дело засекречено. И все, что мы знаем, это если мы можем прочитать обвинительный акт там у Берковича Петричук, а вот здесь мы не можем прочитать обвинительное заключение полностью, дела не можем прочитать, и 196 томов не можем, мы как присяжные, то есть мы как граждане, которые следят за одним из политиков России, а он политик безусловный, мы не можем вынести свое обоснованное решение по поводу этого приговора, и значит невиновен. Значит, первая позиция, да, если вам, от вас скрывают, а по таким делам, слушай, у него что там, реабилитация нацизма, да, вовлечение несовершеннолетних в политическую деятельность или какое там, значит, создание экстремистской организации, финансирование экстремизма и так далее. Что тут секретного, покажите нам. Он не виновен до тех пор, пока не будет доказано обратно. Вот из того, что я знаю, я это знаю и потому, что я... Ну, следил за этим делом, и потому что я следил, каким образом формировалось обвинение, как оно изменялось, как оно трансформировалось, я могу тебе сказать, невиновен. Могу тебе сказать, невиновен. Не только по процедуре, потому что засекречено, я не могу вынести решение, и поэтому он невиновен, а потому что вот эти самые... обвинения, которые там есть, куски которых мы видели в прессе, или которые там... я видел не в прессе, да, они говорят ясно, Алексей Навален невиновен, значит, это был несправедливый суд, и это несправедливый приговор, и на этом точка, да, и тут нечего обсуждать, раскрывайте дело, его надо оправдывать, раскрывайте дело, дайте нам, присяжным, его поизучать, чего вы так боитесь, собственно говоря, Алексей Навальный невиновен, приговор несправедлив, он должен быть отменен, а Алексей отпущен. Точка.
Там Из-за того, что боятся, чего боятся?
Я не люблю слово «бояться».
Это или из величайшего презрения ко всем.
Вот, это скорее точнее, Сергей, когда говорят, там он боится или они боятся. Да пофигу. Да? Это вот презрение ко всем, это абсолютно точное, на мой взгляд, точный диагноз, который ты поставил, да, проглотите. Вот население, оно поверит, да, ну как, оно не может ошибаться, же суд был, да, наш, да здравствует Советский суд, самый гуманный, смотрим, чего, бриллиантовую руку, не бриллиантовую руку, смотрим Кавказскую пленницу, да, самый гуманный, самый справедливый, да, нет, потому что даже тем людям, уж не мне, который, например, знает, что ему там предъявляли, например, кусок экстремизма в кампании 2013 года, мэрской кампании. Но простите, я был главой штаба наблюдателей, я даже знаю, каким образом его регистрировали, каким образом отменяли его тюремное заключение. Он был взят накануне под стражу, а потом был освобожден, я напомню, по протесту прокуратуры, которая писала, что... его надо освободить, потому что иначе будут нарушены избирательные права граждан. Какой экстремизм? Алло, гараж.
Ну да.
Алло, гараж. Какой экстремизм, когда депутаты Единой России доставляли за него подписи?
То есть, есть вещи, которые ты знаешь.
Конечно, я свидетель, я свидетельствую об этом.
Нет никаких причин доверять тому, что скрывается.
Абсолютно. Абсолютно. То есть я сейчас подхожу с точки зрения обычного гражданина, не Алексея Венедиктова, который знает, что это дело политическое, оно задумывалось как политическое, он должен был быть изолирован политически. На это мне все ответил президент Путин. Если не ошибаюсь, 16 января 2021 года, сразу после ареста Алексея Навального, ответил на мой вопрос, почему и зачем вы задерживаете Навального. Да? Именно на мой вопрос, на встрече главных редакторов. Поэтому, поскольку я частично был участник, да, я могу сказать, что там, где я был свидетель, там этого не было. Да? А там, где я не был свидетель, я исхожу из презумпции невиновности, а иногда из полной бредовости, там сообщение, там Навальный, реабилитация нацизма. Ну, вы меня, конечно, извините. Но этого нет и быть не может. Поэтому еще раз повторю, суммарно. Процедура несправедливая, суд несправедливый, приговор несправедливый, вывод: Навальный должен быть освобожден. А если вы хотите доказать, что он там супостат, делайте открытый процесс и приводите конкретные примеры этому. Да? А то у нас получается, что обвинительное заключение американскому президенту, бывшему Трампу, мы можем читать, а Алексея Навального мы не можем читать в России. Но это какое-то, это позорище. Это позорище для Российской Федерации. Этот процесс останется позорищем для судебной системы, в первую очередь, для судьи Андрея Суворова. Вот, и для Российской Федерации, для заказчиков вот такого проведения судебного процесса. Пожалуйста, судебные процессы должны быть экитабль, что говорят французы, то есть равноправными. Да? И мы аудитория, мы страна в этом процессе, имея в виду, что это наша страна. И нас совсем не может не волновать, как судебная система действует у нас. Хотя бы на этом примере. И, наконец, следующее следствие. Может быть,
был ли хоть один процесс из вот тех политических, которые мы знаем за последнее время, который был бы хоть в какой-то степени равноправным?
Любой политический процесс, Сереж, уже неравноправный, потому что в основе лежит не юридическое нарушение закона, а политическая целесообразность.
Несмотря на то, что приняты законы, которые можно впихнуть все, что, какую угодно
именно
политику.
Именно. Ну, мы знаем, что в разных государствах тоже принимались разные законы, и юристы давно говорили, что этот закон вне юридический. Вот эти законы вне юридические, а политические.
Да, видел я в Берлине, в Еврейском музее, целую галерею таких законов.
Нюрнбергские законы, совершенно верно. А значит, то есть существуют в принципе законы, да, в государстве могут быть приняты, которые опираются не на юридические нормы, а на политическую целесообразность. Вот эта вот история, где слово там дискредитация и фейки, например, да, или экстремизм, никак не кодифицируется, значит, можно повесить любому. И на примере Алексея Навального мы видим, как это можно повесить. Я уж не говорю, повторяю, реабилитации нацизма смехотворной по отношению к Алексею, а напомню, что мошенничество, он сидит вот эти 9 лет, вернее, приговорен был за то, что он якобы разокрал фонд, который люди сбрасывались ему на президентскую кампанию. Правда, во всей этой истории нашли только двух свидетелей, которые жаловались, что их деньги пошли не туда, и то сомнительных. То есть пострадавшие где? Да? Это я по предыдущий процесс. Еще раз. несправедливое, на мой взгляд, следствие, несправедливая процедура, несправедливый суд, несправедливый приговор. И так, мне кажется, каждый человек, который поддерживает Навального, не поддерживает Навального, любит Навального, презирает Навального, боится Навального, важнее судебная система государства, а не Навальный в этом смысле, да, Навальный как символ. И вторая часть, на которой я хотел бы остановиться.
Потому что он не символ, а абсолютно живой человек.
Он и вот символ, сейчас... нет. Он... Вот я хотел к этому перейти. Значит, он фигура, как вчера говорил, позавчера, говорил Пастухов, романтической, романтического героя, романтического революционера, превратился в фигуру героическую, а сейчас превращается в фигуру трагическую. Помимо того, что он был и остается живым человеком. Но он превращается в трагическую, в символ вот этого несправедливого судебного, несправедливой судебной системы, основанной на политическом интересе правящей партии, правящей группы. Вот что такое этот процесс. Почему к нему надо относиться серьезно и почему нельзя забывать. Это не проходная история. Еще раз повторяю, это не проходная история. Это касается каждого сторонников Навального, противников Навального, сторонников Путина, противников Путина. Если так работает судебная система, значит, по отношению к вам она будет так же работать. О чем мы и видим на примере с Гиркин. Например. Это та же статья «Экстремистское сообщество». Да? А что такое экстремизм? Если я люблю зеленые яблоки, а не красные, это тоже можно сказать, что это экстремизм. То есть можно привязать, да, на самом если, деле можно привязать.
Если ты любишь желто-синие яблоки.
Да, например, да, сливы. Да. Вот, поэтому на самом деле это очень плохой знак для государства, это плохой знак для Алексея Навального, неплохой знак, плохое решение для Алексея Навального, для его семьи, для его сторонников, но это плохой знак для всех граждан Российской Федерации, невзирая на их политические взгляды, на сторонников СВО, противников СВО и так далее.
Это будет страшно все годы, значит, мы не будем получать практически никаких известий об Алексее.
Посмотрим. Там посмотрим.
Ты упомянул процесс Трампа.
Да.
Все-таки в чем его обвиняют в этом абсолютно открытом деле?
Это очень смешно, что мы сравниваем, да, как бы процессы Навального и Трампа, потому что Трамп заявляет, что это процесс политический для того, чтобы выключить его из гонки. Я все жду, когда он произнесет фамилию Навальный, как Навального. Я думаю, что он это произнесет.
Значит, кто-нибудь подскажет, да?
Да, да мы уже вот сейчас как бы, да, доложат Дональду нашему. Смотрите, опубликовано. Я не знаю, поставили ли вы на сайт «Эхо» уже, но в моем телеграм-канале полностью 45 страниц русского перевода обвинительного заключения. И вы сами можете составить свое представление о том, что предъявляет Трампу, как составляют обвинительные заключения, потому что граждане, американские в данном случае, прокурор это опубликовал, должны знать, за что бывшему президенту США, человеку, который в истеблишменте, и может быть будущему, человек, который в истеблишменте занимает, если не первое, то второе место сейчас, а может и первое, предъявляет уголовное обвинение. Это уголовное обвинение, и поэтому я провожу параллели. Как бы ни относись к Трампу, значит, его не обвиняют в мятеже, в участии в мятеже. Его обвиняют в заговоре. И это очень любопытно, как на каждый шаг доказывает прокурор, пытается, еще будет суд, но прокурор, делая обвинительное заключение, фактологию доказывает самое главное, что Трамп знал, что выборы не сфальсифицированы. Для него все, что делал Трамп, это умысел. Умысел на заговор.
Как они доказывают, что Трамп...
Например,
знал?
Я приведу пример. Этот факт есть в обвинительном заключении. Значит, 3 января, напомню, 6 января Конгресс должен сертифицировать избрание президента, там, Байдена или Трампа, ну, Байдена в данном случае, по предварительным, да, данным. И Трамп ведет борьбу очень активно, там это описывается, как он пытается склонить руководство 7 штатов, республиканское руководство, к тому, чтобы они отозвали своих выборщиков, к тому, чтобы они сказали, непонятно еще, пусть выборщики от наших штатов не голосуют, отложить. Вот это требование у него к вице-президенту, чтобы просто сказать, вот мы возвращаем это в штаты, да, из Капитолия туда, и эти 7 штатов мы не учитываем. Вот. 3 января, за 3 дня до этого, он как президент, он еще президент, потому что инаугурация 20-го, проводит совещание с нашим хорошим с тобой знакомым, генералом Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов.
И генерал Милли... сейчас всеобщий знакомый.
Да, да, ну наш тоже. Да. И на этом совещании, значит, Милли докладывает ему об одной истории, там не описано какой, связанной с безопасностью США на внешних контурах, которая требует такого длительного решения. И Трамп ему говорит, это зафиксировано в заметках Милли, и это легло в основу обвинения. Ну, мы этого сделать не сможем, пусть это сделает следующий парень. То есть следующий президент. Другой президент. То есть Байден. Он знает, что Байден избран. И вот это, например, как факт лежит. Или, например, он в Аризоне. Значит, Аризона один из ключевых штатов, там руководство республиканцы, которые все, и губернатор, и председатель палаты представителей, которые, собственно, сертифицируют этих выборщиков, да, они боролись за Трампа, они республиканцы, они это говорят, мы, и Трамп говорит ему, звонит ему и говорит, что где-то у вас там надо найти 12 тысяч голосов выборщиков, а его разделяют с Байденом 11. И председатель палаты представителей говорит, господин президент, я за это все зафиксировано, я за вас голосовал, я за вас боролся, первый раз такое слышу, что вы такое говорите, у нас все проверено, ничего подобного нет. Тогда Трамп посылает к нему юридического советника, он называется, как, он, как они его там называют, фамилию не называют в обидном заключении, там типа соратник номер один, да, или пособник номер один, вот, да. И тот приезжает в Аризону и начинает разговаривать. И председатель палаты представителей говорит, да я за Трампа. Он, это все есть в деле, я за Трампа. Вы скажите, какие у вас факты, что у нас мошенничество? И тот ему отвечает, фактов у нас нет, зато у нас есть много теорий. О, это цитата, она внутри. И вот таким образом, генеральный, исполняющий обязанности генерального прокурора, который говорит, нет, это тот, назначенный Трампом, говорит, нет, нет мошенничества. Трамп говорит, я тебя сменю, да, и вызывает его помощник, говорит, ты будешь генеральным прокурором. И собирается совещание за 3 дня до сертификации. А он говорит, я не подам в отставку, говорит, исполняющий обязанности прокурора. И в конечном итоге Трампу говорили не менять, потому что вот это был бы скандал-скандал. Напомню, что генеральный прокурор это фигура ого-го и так далее. Прочитайте сами. И вот это называется, да, это все открытая история. Вот это называется, и дальше вы сами, как присяжные, я имею в виду наших американских зрителей, будете делать вывод, прочитав это все. Там, верите вы, не верите, но вот есть факты, а не только теории. Мне очень понравилась эта фраза. Да? Да. У нас есть много разных теорий. Вот много разных теорий. И вы тогда сделаете вывод. И возвращаясь к Алексею Навальному, если бы мы видели обвинительное заключение, может быть, кто-нибудь из вас бы сказал, ну вот здесь совершенно явный экстремизм. Ну, конечно, 19, или вот здесь явная реабилитация нацизма. Да, ну, тут он несовершеннолетних вовлекал. Этого нет, потому что дело засекречено. Не просто так. Это все равно, как Навального не называют по имени, известно кто.
Дурацкая постановка вопроса, которую я очень не люблю. А неужели они не понимают, что засекречивание дела делает его сомнительным?
Ты же сказал нам, наплевать. Да, ну, ты все сказал сам, да? Они для кого? Какие присяжные? Вы кто? Знай свое место. Какие присяжные? Вам же сказали, виновен. Вам же сказали, виновен. А что Путин сказал в январе 21 года после ареста? Напомните? Поскольку они опубликовали, поскольку они сами, там была смешная история, мне через 2 дня после этой встречи позвонил Песков и говорит, послушай, у нас такая история, мы хотим опубликовать по телевизору ответ Путина на твой вопрос об аресте Навального. Я говорю, ты меня спрашиваешь? Он говорит, ну ты все-таки соавтор, ты же вопрос задал. Я говорю, да публикуйте, что я скажу, а если я скажу нет, вы что, не опубликуете, ну чего, да? И они опубликовали. И там Путин говорит, что Навальный очень амбициозный, да, что за ним стоит Запад, там ни о каком экстремизме и мошенничестве, что он собирается вывести молодежь на улицы и говорит фразу, ты что хочешь, как в твоем любимом Париже, это мне говорит, желтые жилеты в этот момент, вот это шло, да, Это Путин говорит, отвечая на вопрос, за что задержали, за что схватили Навального. Не за какое не мошенничество, а вот за это говорит президент Российской Федерации, прости Господи. И они сами сделали это публичным. Найдите это, прогуглите. Это январь 2021 года. На встрече с главными редакторами показали этот кусок по телевизору. Так что я ничего не придумываю. Это было их решение. Если бы они не приняли этого решения, может, никто бы не знал. То есть абсолютно вот история про это, про желтые жилеты, про агент Запада или человек манипулируемый Запад, про амбициозность, про молодежь на улицах и так далее. Вот ответ на этот, вот опасность его, а не то, что он реабилитировал нацизм или вовлекал несовершеннолетних.
Ну, пока это все похоже на фразы, которые придумываются для того, чтобы кто-то среагировал, как собачка Павлова среагировал на условный рефлекс. Нацизм, реабилитация и так далее.
Да, ну да.
Все это не, я с тобой, набор сигналов.
Почему я с тобой сегодня соглашаюсь? Я, видимо, какой-то слабый сегодня. Я с тобой абсолютно согласен, потому что история с реабилитацией нацизма и с борьбой с нацизмом, да, это очень серьезно для любого россиянина, для тебя, для меня. Да? Это мы собачки Павлова, потому что мы знаем, что нацизм это зло. Вот изначально. Это зло. Просто это зло. И поэтому, когда люди используют разные люди по-разному, а в данном случае руководство нашей страны это использует для решения других проблем, да, мы сначала так реагируем. Ну, нацизм, ну это же чудовищно. И абсолютно понятно, и ты абсолютно прав, почему туда вошла реабилитация нацизма. Потому что люди, которые не очень сильно следили за политикой, но он еще и нацист. Понимаешь? Это правда.
Ну, как слово фашист, нацист,
это рассчитанная, абсолютно. Это рассчитанная позиция, которая вслед за Путиным по много раз говорят пропагандисты.
Работал в 30-х, работает и сейчас.
Ну да. Ну, а почему не должно работать? Да. Поэтому я апеллирую
Борис к тем, кто Ефимов нас смотрит. Борис Ефимов рисовал Троцкого со свастикой, Бухарина со свастикой и так далее.
Значит, да? Еще все раз, почему я апеллирую к нашим зрителям, к тому, что надо разбираться самим. Не быть доверчивыми овечками, которые в результате каких-то закрытых процессов вам выдают какой-то продукт, который, честно говоря, для меня пахнет очень дурно.
Здесь был вопрос вдогонку про Трампа, что здесь достаточно уже далеко, что дело Трампа может длиться годами, это нисколько не помешает ему выдвигаться.
Ему, я вам скажу страшную вещь, даже если его осудят, его могут избрать, нет ограничений, все американские юристы говорят, нет ограничений, он может быть президентом из тюрьмы, чтобы вы поняли. Это первое. Но вторая история заключается в том, что судя по... у него там... Сейчас, по-моему, 3 или 4 федеральных обвинения, процесса. 3 или 4 процесса, у него разные обвинения, разные процессы. Вот этот процесс, о котором я говорил, начнется 28 августа. В общем, за год вряд ли он закончится. К выборам он не закончится. Но я вам могу сказать, что надо же понимать американскую публику избирателей Трампа. Вот он вчера, после предъявления обвинений, после уже, да, когда они стали публичными, он выступал перед партийным активом республиканской партии в Алабаме. Алабама – южный штат, Алабама – республиканский штат. И он в течение нескольких часов собрал $1 миллион на избирательную кампанию. Потому что он представляет себя, что он жертва политических жуликов в лице администрации Байдена и его Министерства юстиции, он прям про это и говорит. Они там Хантера Байдена отпускают, а меня, который вот такой-сякой, а меня, мне все это придумали, но там главное еще, вся защита Трампа построена на том, что он думал, что выборы украдены. А все обвинение на том, что он с умыслом все это говорит, что он знал, что выборы не украдены. Вот если говорить вот черно-белое, да, это вот так. И он будет жертвой политических репрессий.
Ты когда-то публиковал, не так давно, публиковал рейтинг популярности политиков. Публиковал, да.
Американских?
Да, американский.
Да.
Да, что Трамп занимает далеко не первое место там у себя.
Там доверие, там не
популярность. Это доверие, да?
Да. Нет, они там с Байденом, вот если они выходят с Байденом после праймерис, то у них там 45 на 45. Вот если брать среднюю медианную, они пополам. Америка пополам.
В республиканской партии у Трампа есть все шансы стать
67,
кандидатом?
67, у Сантиса 12.
Ого.
Но там же очень важно первые праймерис, которые будут в январе, через полгода, Нью-Гэмпшир и так далее, где у Сантиса неплохие шансы, это психологически очень важно, да? Потому что Сантис может выиграть у Байдена тоже. Это такая история. В общем, рано. Еще говорить, еще около года, ну, чуть больше года, на самом деле все, я думаю, решится май-апрель.
Насколько это правда влияет на ситуацию в Украине и на помощь Украине?
Влияет, потому что у Трампа, ну, во всяком случае, в публичном поле, мы же не знаем, как на самом деле, у него иное видение и иные цели в этом конфликте. И мы видели, что когда республиканская партия взяла под контроль палату представителей тому меньше года назад, они сразу создали комитет по контролю за расходованием средств, выделяемых Украине, говоря о том, что там они, там деньги куда-то уходят, пропадают, оружие уходит, да, они поддерживают Украину, но они как бы, Америка прежде всего, вы как наши бюджетные средства расходуете? Они оппозиция президентской администрации. Поэтому они сдерживают, безусловно, с помощью законных юридических актов финансирование. И это политика. Америка прежде всего, Украина потом. И когда, если туда придет президент Трамп, да еще республиканский сенат, не надо забывать, что выборы не только президента, но и третий сенат, и снова палаты представителей, там будет всюду республиканцы, такая возможность есть, то их идеология — это Америка прежде всего. Все остальное по остаточному принципу. И я напомню, что решение о выводе войск из Афганистана, вот этом чудовищном, позорном выводе, который сделал Байден, решение это приняла администрация Трампа. Решение приняла администрация Трампа. Америка, прежде всего, мы все отзываем к себе и сосредотачиваемся. Это их политика.
Ну да, это их политика.
И как говорит Трамп, мы при мне не начинали ни одной войны. Я единственный президент, при котором американские войска не расширяли свое присутствие в мире.
Российское руководство, Путин, надеется на это.
Смотри, я абсолютно уверен, что там история не такая простая. Я думаю, что они не идиоты и понимают, что никакого, что Америка — это огромная институциональная машина. И, конечно, в любом случае, в любых выборах США будет поддерживать Украину. Вопросы в объемах и скорости. Да, она будет поддерживать Украину, безусловно. Но что они ждут? Они ждут, на мой взгляд, что если Трамп будет избран, в Америке, в политической элите наступит хаос. Он будет принимать решения, у него в программе, кстати, там, значительные изменения, увеличение силы, силовых структур, там, Министерство юстиции, например, назначенный, естественно, министр, генеральный прокурор, он же генеральный прокурор, назначенный Трампом и так далее. И поэтому это, значит, наступит некое противостояние внутреннее и будет не до Украины. Вот я о чем. Они будут замкнуты на себе. Чем больше хаоса, да, в этих странах, чем больше хаоса, тем лучше. Это не потому, что они разделяют там взгляды Трампа или республиканской партии и ценности консервативные, а потому что чем больше они будут между собой собачиться, тем меньше будут обращать внимание на Восточную Европу, на то, что происходит на Востоке Европы. То это то же самое касается Франции, то же самое касается Германии, это общая политика.
Означает ли это, что Россия сейчас будет там день простоять, ночь продержаться?
Ну, это происходит уже,
и
да.
Что будет лишь фиксировать положение на фронте?
Ну, это к генералам, Сереж.
Хорошо, генералам, я говорю про общеполитическую стратегию.
А общеполитическая, безусловно, что затяжка военных действий на сегодня, с моей точки зрения, именно военных действий, где бойцы увязли в грязи, или, как сейчас пишут все газеты словами, латинскими буквами, знаешь, было раньше там космос, гласность, перестройка, знаешь, что сейчас пишут?
Что?
Распутиться.
А, распутиться.
Распутиться, да. Что вот, значит, они сойдутся в таком, российской и украинской армии, сойдутся в таком клинче, где ресурсов, как считают, как я понимаю, политических, не военных, у России больше. Юг глобальный, Китай, БРИКС, Африка, Латинская Америка, не Европа единой. И не США, а с Японией жив человек. только. Я думаю, что они считают, вот так.
Ну да, сейчас полезет, что ты хвалишь мудрость Путина.
Ни в коем случае. Я, если вы поместите в контекст мои слова, когда я сказал, что 24 февраля Россия уже проиграла, и с каждым днем ситуация ухудшается вследствие принятых решений Путиным, да, и это там, это их взгляды, понимаешь? Не значит, что так будет на самом деле. Они на это надеются.
Зря спрашиваю, говоришь, понимаешь, я-то понимаю.
Ну, хорошо, да.
Но я тоже на это понимаю, да.
Не, а как понимают разные... Мы же знаем, Сереж, мы же знаем, что когда перед тобой сидит класс, всего-навсего 30 человек, и ты говоришь там в течение 3 минут, у тебя 30 разных восприятий, что сказал Алексей Алексеевич. Это же, ну, это любой учитель вам расскажет. У всех разная скорость понимания, разный бэкграунд, разное отношение к тому или иному слову. Кто-то следит за интонацией, говорит, ой, он подмигивает, а вот соринка в глаз попал. Он подмигнул, значит, он имел в виду наоборот. Поэтому вот сказать так, чтобы все поняли одинаково, это невозможно. Я тебе говорю то, что я считаю правильным. А я считаю правильным не начинать 24 февраля.
Отношение Китая, оно будет неизменным?
У Китая свой интерес.
От чего занимается? От чего зависит отношение Китая вот к украинской войне?
От Тайваня, если совсем грубо. От Тайваня, от истории с Тайванем, от противостояния Китая и Соединенных Штатов Америки и той же Западной Европы, а также Японии, Южной Кореи. И Россия для Китая в этом инструмент. Она инструмент, китайское руководство, которое, в отличие от американского, не меняется. Я имею в виду политику, которую проводит председатель Си, да, она не меняется, она корректируется, но не меняется. Она в интересах китайского народа, как ее понимает председатель Си. Да? Тот же самый председатель, который был год назад. Интересы китайского народа – это наращивание мускулов в понимании Си. В мускулов, в, соответственно, в борьбе с Соединенными Штатами Америки. И одновременно с этим огромный торговый баланс, то есть поддержание некого баланса. Поэтому нет никакой там России как перчатки на лице, на руке у Китая. Я думаю, что Путин прекраснейшим образом сознает. Но он считает, что Китай его оружие, а Китай считает, что Путин его оружие. Вот так оно и происходит.
А что на самом деле?
На самом деле это очень сложная политика. Ищут взаимные интересы. Когда-то взаимные интересы, интересы России были быть вместе с Евросоюзом, да, куда уходили ресурсы и откуда шли деньги, да, это был единый, как бы, выстраивался единый рынок, такая была политика, она была у первого Путина, она была у Ельцина, она была у первого Путина, она была у Медведева и была частично у Путина в 2012 году. Потом это все изменилось, уже с самого, с третьего срока Путина, с 2012 года, все пошло меняться, да. И пошла постепенная переориентация, это можно посмотреть по инвестициям, на Китай, на Восток.
Скажи, пожалуйста, последний об этом вопрос, потому что нам еще несколько анонсов надо сделать. Скажи, пожалуйста, а вот в этом ждунстве России по отношению, там, Америка изменится?
Ну, это, я не понял слова, я правда. Ну просто если человек ждун, понимаешь, я ждун, я начал туда. Я же начал смотреть то, что я знаю, вот из термина.
Ну, на самом деле и есть человек ждун. Да, хорошо, он есть, мы даже знаем имя этого человека.
Да.
Скажи, пожалуйста, где там засада есть вот в этом?
Для кого?
Для России. Для именно политики России, политики выжидания, ожидания, закукуживания конфликта и так далее.
Понятно. Для меня понятно, что Россия 24 февраля, начав то, что она начала, она изначально поставилась, причем проиграла, изначально поставила себя в положение проигравшего в беге, потому что она, во-первых, неожидаемо, совсем не ожидала, попала под такое количество и такую глубину санкционную, я имею в виду сейчас в смысле экономическом и политическом, да, и политическом, изоляционную, просто не готова была к этому. Экономически еще, может быть, там удалось как-то, знаешь, от удара под дых удалось слегка распрямиться, а политически нет. И, собственно говоря, уже в засаде, а дальше попала в колею, которая вот ведет в этом направлении до тех пор, пока продолжаются военные действия, значит, огромное число ресурсов вчера пришла, цифра, не упомню, что уже военный бюджет превышен за полгода, запланированный на год, превышен за полгода. Да? То есть деньги вынимаются из всей остальной экономики и идут на военные действия. Да? И это засада. Потому что в этом смысле страна становится более слабой, более зависимой, скажем, по группе товаров Б от всех остальных, от Китая, там, от Индии и так далее. Это раз. Во-вторых, эти ресурсы, в том числе военные, они перемалываются, и страна становится более слабой, даже с точки зрения, я не знаю, там, количества танков, да, или самолетов. И Китаю это очень важно, чтобы у него рядом была страна, хоть и ядерная, но послабее. И там проиграли, да. Ну и, наконец, третье, абсолютизация внутренней политики там, Китая или Соединенных Штатов Америки, это всегда неправильно, потому что на самом деле это все равно мир очень взаимопроникаем, и все равно, принимая какие-то внутренние решения, все равно все оглядываются за пределы своих границ, с главными игроками. Еще раз повторю, недаром за этими военными действиями все абсолютно не заметили, ну, то есть специалисты заметили, примирение Саудовской Аравии с Ираном. Понимаете, это центр силы. И там центр силы. И недаром сегодня совещание по Украине, глобальный там полусаммит, происходит в Саудовской Аравии, куда едут и китайцы, и американцы впервые. Да? Значит, глобальный юг, БРИКС, не надо над ним смеяться, Бразилия, Индия, Китай, да, туда рвутся и другие, мы знаем это, ну и Россия, естественно. То есть на самом деле просто опираться на то, что вот придет Трамп и все разрулит, это, я даже не думаю, что на это опирается, просто надеюсь, что это будет дополнительный фактор.
А теперь вот задаемся вопросом, у нас будут изменения в программе?
Да, у нас, как обычно, летные изменения в программе. Я хотел бы, чтобы вы сейчас их записали, чтобы они будут уже с понедельника. То есть послезавтра у нас теперь утренний разворот будет начинаться в 7:55 утра с понедельника по пятницу. Ну, собственно, это единственное изменение. Да.
А почему позже? Это же что, изменяется как-то режим людей, просмотра, слушания?
Ну, смотри, мы пришли в утренний разворот, когда уже там шел утренний разворот Саши Плющева на канале. И когда мы, то есть он уже шел, когда мы приняли решение, что мы утром тоже выходим. Мы же с вечера...
Брекфаст-шоу.
А? Брекфаст-шоу, да, совершенно верно. И тогда мы приняли решение, и ты в нем участвовал, я просто напомню, что мы...
Я не отмазываюсь.
Да-да, что мы не будем контрпрограммироваться, а будем огибать. И не будем вставлять, напротив ставиться, ну, потому что мы эхо, да, осколки, пусть осколки, но эхо. Одни журналистские принципы, пусть слушатели в данном случае как бы вот идут по этому. Может быть, это было ошибочное решение. И поэтому наш утренний разворот был с 7 до 9 по четвергам. И это было очень тяжело для девочек, прежде всего, Иры Баблоян и Маши Майерс, которые, напомню, идут из Берлина, и у них это иногда начиналось в 5 утра, а иногда в 6.
Ну да, и скоро было... снова в 5
да,
будет.
Да, да. И это было... Он достаточно искусственный, но мы на этом согласились, что мы не будем контрпрограммироваться. Никаких договоров не было с Плющевым, никаких. Это было наше понимание. Мы не контрпрограммируем утреннее шоу Александра Плющева. И мы максимально держались, и когда пятница была свободна, там мы встали нормально с 9 до 12. Но ситуация изменилась, потому что канал... Саша Плющева тоже изменил и выровнял эту сетку, да, с 8:30, таким образом, когда внахлёст все равно заходит на нас, он нам сказал, что, собственно, сказал, мы с ними разговаривали, он показал, что не страшно. Ну, не страшно, и я пошел навстречу тем соображениям, что надо выровнять опять, да, и с 8 по Москве это нормально, потому что основная аудитория наша, это аудитория европейской части Российской Федерации. Я уж не говорю о том, что были просьбы о том, что чуть-чуть попозже, потому что 7 утра рановато.
Вот 7, так и будет. Почему 7:55?
Ну, 8 на самом деле, но разгонка всегда 5 минут, заставки, анонс тем, 7:55. А почему эхо начиналось в 19:05? Я напомню тебе, когда вы открывали с Корзуном эхо, блин, в 19.05.
Потому что Сергей Львович решил, что вот у всех там 19 или в 20, вот. А у нас...
Вот у всех 8, а у нас 7.55.
И, да, и в 19.05 начнется информационная
программа. Это чтобы не опаздывали. На самом деле, чтобы не опаздывали.
Ну, конечно же, да. Господи.
На самом деле, с 8 до 10 или до 11 мы вот сегодня еще будем обсуждать. Я уже говорил и с Ирой Баблоеной, с Машей Майерс, и с Володей Роменскиным, и с Максом Курниковым. И мы вот сейчас в состоянии доводки, но в понедельник, поскольку Маша будет в самолете, уже в 7.55 встречайте Владимира Роменского и Иру Баблоян.
Ура.
То вытянули линейку, как вообще-то правильно.
Я хочу напомнить, что у нас через 10 минут примерно Григорий Явлинский. У нас так, что готовьте.
Поэтому лайки ставьте.
Да, сейчас. Ставьте лайки, ставьте дизлайки.
Я даже знаю первый вопрос, да. Сергей Александрович.
Какой?
Про Навального.
Нет, это не первый вопрос, а это будет первое утверждение, которое будет опрокинуто.
Ну, посмотрим, вот посмотрим.
Ну, посмотрим. Во всяком случае, от слушателей. Здесь еще Гонконг уже погиб в объятиях Китая. Но
да,
Китай хорошо подминает то, что он
это
считает
правда.
Своим.
Это абсолютно правда. Я небольшой специалист в политике Китая, я скорее в российско-китайских отношениях, совершенно справедливо. Но мы живем во время турбулентности, очень тяжелого время турбулентности, в том числе, как теперь выясняется, и территориальной. Казалось бы, что в 21 веке территориальные вопросы, они решаются не захватом. Кстати, Гонконг не был захвачен, да?
Нет, это было подписано соглашение с Великобританией, переход.
На 50, не помню. Но вот в чем опасность этих действий России на Украине, да, это в том, что это как бы пример попытки решения сложных вопросов, в том числе территориальных, ну, с точки зрения России, силовым путем, а не путем переговоров, не путем попыток создания какой-то территории, типа Гонконга, типа Сингапура, там, типа еще чего-нибудь, каких-то территорий, да, не путем договоренности, а путем вооруженного противостояния.
Скажи мне, пожалуйста, Владимир Владимирович, да, он все-таки, Путин показал своими действиями в Крыму пример Алиеву тому же самому. О, как можно разрубить.
Я думаю, что это упрощение, конечно.
А он не решался очень долго, Ильхам
да,
Алиев.
Да, конечно, конечно.
Но о, как это, можно.
Но прошло-то 7 лет, да, или 6 лет с Крыма, когда 6 решил. Лет. 6 лет прошло, да, то есть не сразу.
А где он был эти 6 лет?
Был президентом, накапливал силы. С помощью Турции, да, да, безусловно, это очень, я думал, что это после кровавейших, на самом деле, кровавейших балканских войн, в Европе это осталось сзади, я думал,
ты
что...
Ты имеешь в виду 90-е годы, да, бывшая да, Югославия?
Да, ужасно, ужасно, просто на самом деле мы мало знаем, там, ну там, мы там про Руанду мало знаем, да, но мы как-то Африка, это где-то как бы далеко, там все продолжается, как мы видим. Вот. А казалось, что в европейской там, зоне, а это Европа, безусловно, так вопросы уже не решаются. Уже, да, внутри Евросоюза, в чем Григорий Алексеевич прав, внутри Евросоюза, где тоже есть разговоры о тех территориях, и как исторически они переходили туда-сюда, есть политические партии, и мы видим это, грубо говоря, не только в Центральной Европе, но и Восточной. Но там все-таки решили, что вопрос не в том, что границы нерушимы, а вопрос в том, что границы ластиком стираются. Понимаешь?
Да, берет здоровый ластик.
Да, и стирается.
Да.
И дальше гарантии там, вот культурных особенностей и так далее. Вот эта история Евросоюза, я тут с Григорием Алексеевичем абсолютно солидарен, что политическая цель Евросоюза, это в том числе предотвращение войн внутри Европейского Союза за передел территорий.
Правильно.
Вот так. Вот. А да. Те, кто находится в Европе вне Европейского Союза, они решают эти вопросы по-другому.
Ну,
скажем
да.
так, к сожалению. Хотя, казалось бы, пример-то есть. Пример-то есть.
Но так он не интересный пример.
Нет,
он сложный слишком пример.
Сложный, длинный.
А Путин показал, как можно, да, в стиле 930-х годов.
В стиле 20 века совершенно справедливо. Но, к сожалению, и 90-х годов 20 века, то есть не так далеко, все было на нашей памяти. Все было на нашей памяти. И этим все не закончится, да? Мы все понимаем, что таких территорий, мы просто не смотрим там в сторону Казахстана, Узбекистан, Туркменистан, Республики Центральной Азии, да? У которых есть друг к другу территориальные претензии. Просто это вот где-то там, там где-то. Это тоже история, которая будет, на мой взгляд, длиться, Сергей. И, к сожалению, одно из последствий путинского решения, вот я о чем говорю всегда, что последствия страшнее, чем само решение. Понимаешь? Решение может быть ошибочное, можно его поправить, да, и уже последствия расхлебывать, когда все остановилось. Ничего не остановилось, и каждый день ухудшает. Потому что все продолжается, я имею в виду не только стрельба и не столько стрельба, а возможность силовым способом, да, решить тонкую, очень деликатную проблему самоидентификации населения. Очень деликатные проблемы вообще самоидентификация человека внутри культуры, да, это очень деликатно. Нет, мы вот это вот кулаком по столу, да, и руки-ноги переломаем.
Скажи, пожалуйста, последний вопрос. А зачем Путин придумывает территориальные претензии других стран, например, Польши к Украине, занятия?
Там есть такие, а я тебе отвечу.
Что есть кто? Такие там
политические силы.
Политические силы есть, да. Но он говорит, что Польша займет там и так далее.
Да.
Я знаю. Можете вопрос? Это можно сказать, когда там Жириновский болтал неизвестно чего и так далее.
Жириновский, который имел большую группу депутатов.
Хорошо, имел большую группу депутатов, но это тогда не означало, что Россия хочет Северный Казахстан.
Но когда мы слушали не только Жириновского на эту тему, но и Солженицына.
То есть ты считаешь, что он прав, что Польша имеет претензии? Нет?
Нынешнее правительство Польши не имеет претензий. Но если ты задашь вопрос, как нынешнее правительство Польши относится к пакту Молотова-Риббентропа, в результате которого Западная Украина и Западная Беларусь перешла к нынешней Беларуси и находится там, и нынешней Украине, я тебе скажу, что в преддверии выборов, которые будут в октябре, ты получишь удивительные ответы. Я напомню тебе.
Ответы, что мы отберем?
Нет.
А какие?
Я задал вопрос Лукашенко, как относится к пакту Молотова-Риббентропа, это был декабрь 2019 года. И он сказал, очень хорошо, благодаря тому этому пакту мы получили Западную Беларусь.
Помнишь? Это понятно. Вот.
И всегда это... точно так же, как Польша сейчас будет в этой избирательной кампании, и она уже начала, польская правящая партия, начала что? Реституции с Германией? Обязательно. Она будет играть национализм, эта партия, потому что у нее соу-соу.
Хорошо, да? Будет играть.
Да.
Но это означает ли это, что отберет там Брест-Литовск и так далее?
Не отберет, потому что это не отберет.
Будет
возбуждать свое население, напоминать своему населению.
Будет.
Да, так и будет.
Да, будет, да, так. Да. Но Путин нас убеждает, что уже отберет.
Он тебя убедил, что ли?
Нет. Ну, так я-то урод, понимаешь?
А что ж ты раньше-то не говорил?
Я урод.
Вот.
Я урод, и ты урод, кстати говоря.
Да. А что ж ты раньше-то не сказал?
Я всегда тебе намекал, но ты просто не понимал.
Ты же знаешь, я тупой.
Хорошо, продолжим этот разговор когда-нибудь. А вот сейчас...
Только напомним, что shop.diletant.media. У нас, опять-таки, по вашей просьбе, стоит книга «Детектив Джозефины Тей», «Дочь времени», как раз в наших «Принцах» из пятого тома. Там у нее они погибли, но не от руки того, о ком вы думали. Один из лучших детективов, так считает Британская ассоциация писателей, сразу вслед за Конан Дойлем.
Хорошо, через 5 минут у нас Григорий Явлинский.